Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 октября, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Тема этого часа. Прокуратура Псковской области проведет проверку в доме престарелых в поселке Ям по поводу халатного отношения персонала к пациентам. Единый госэкзамен в России. Теперь выпускники школ смогут подать заявление только в 5 вузов. Афганская стратегия Барака Обамы. Подробно об этом, а также обзор центральных российских газет и наши постоянные рубрики. Напомню, вопрос программы сегодня: почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей? Министерство здравоохранения и социального развития России запросило от властей Псковской области информацию о ситуации в доме-интернате в селе Ям. А Росздравнадзору поручено проверить, как в интернате соблюдаются государственные стандарты социального обслуживания населения. Информацию о катастрофической ситуации в этом заведении, о том, что в доме престарелых под Псковом умирают старики, лишенные врачебной помощи и внимания персонала, сообщили волонтеры попечительской организации «Старость в радость». Они курируют более 30 домов престарелых и больниц в различных регионах России. Репортаж псковского корреспондента «Радио Свобода» Анны Липиной.
Около 2 лет волонтеры попечительской организации «Старость в радость» курируют дом престарелых в поселке Ям Псковской области. Как рассказала волонтер Анна Русакова, по сравнению с другими домами престарелых, в социальном учреждении под Псковом условия пребывания стариков ужасающие. Из-за плохого ухода в этом учреждении высокий уровень смертности.
Мы посещаем много домов престарелых, поэтому нам есть чем сравнить. Те старики, которые оказываются лежачими, не получают никакого практически ухода, ну и, соответственно, довольно быстро умирают. Смертность довольно высокая. Представляете, да, если человек лежачий, ему там не может сам сменить памперс, если памперс не менять, понятно, что будет. Да, вот еще проблема, с которой мы столкнулись. Мы увидели, что там не стригут ногти, подопечный ноготь, который не отстригли, там идет воспаление. Такие вещи могли послужить причиной ухудшения многих людей тоже.
Волонтер Елизавета Олескина в течение нескольких лет курирует дома престарелых. Дом престарелых в поселке Ям Псковской области она посещала не раз.
Люди покрываются пролежью, не появляются там язвы, пятна и прожницы признак того, что человек лежит неделями, его никто не переворачивает, не поднимает. Соответственно, лежачие, они там просто потихонечку сами по себе умирают. Ну и плюс, то, что мы застали, это вот отсутствие вообще медицинского ухода, когда ждешь медсестру, ее нету, у нее дела. Когда мы там были, их не мыли как следует.
Начальник территориального управления социальной защиты Гдовского района Нина Волкова считает, что волонтеры преувеличивают.
Там же не молодежь, там содержатся люди пожилые, больные, ну, чтобы там высокая смертность, не знаю, откуда они такое взяли. Все медицинские услуги как бы им оказываются. Сейчас там вообще капитальный ремонт идет, палата, благоустройство идет.
Волонтер Елизавета Олескина считает, что этот дом престарелых надо закрыть, а стариков перевести в другие учреждения. Добавлю, что сейчас в Ямском доме престарелых живут 26 человек. Печное отопление здания находится в неудовлетворительном состоянии. Имеются трещины в кровле. Окна и двери требуют замены. В здании стоит неприятный запах. После серии публикаций в администрации Псковской области создана комиссия по расследованию ситуации в социальном учреждении Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Также стало известно, что прокуратура Псковской области проведет проверки на наличие в деятельности руководителя Ямского дома-интерната для престарелых признаков состава преступления халатность. Кроме того, будет проведена проверка целевого использования бюджетных средств, выделяемых учреждению. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Вопрос нашей сегодняшней программы: почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей? В середине часа, напомню, мы ждем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ждем ваших ответов смс-сообщениями на номер 8 903 743 28 01. Вы также можете отправить сообщение на пейджер в Москве 660 10 55 абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И вы можете ответить на этот вопрос, почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей, на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители удмуртского города Глазов. Опрос подготовила Надежда Гладыш.
все это идет от руководства. Как руководство это все ставит, так у нас общество к этому и относится. То есть пенсия не совсем высока, то это корзина, то это на два раза покушать только сходить. Жилищные коммунальные условия, плата идет чуть ли не 70%. Откуда они будут эти деньги брать? Молодежь сегодня у нас нерабочая, можно сказать. У нас безработных столько людей, что не на кого надеяться. У нас сегодня общество разделилось на две части. Богатые и бедные. То есть у нас нет середины. Нет. Пенсионерам ждать помощи не власть не обращает внимания. Люди бросовые. Их просто бросили.
Помощи никакой нет. Какая может быть помощь? Тренером по мотоспорту я являюсь. Глазы. Даже проведение соревнований, что не было помощи даже от властей города. Все ходило, кто спонсоры дадут, кто что, с протянутой рукой. На молодежь, конечно, наплевали. Молодежи ни работы, ничего нет, устроиться некуда. Старики-то вообще...
Мама есть. То есть даже в больницу придя, ей говорят, так вы же старые. А вы что хотели?
Ой, я не знаю, как сказать. Не, какой хороший. 4 тысячи только сейчас дали, так че это? Мало, помощь. Никуда не кожу. Вообще я не могу уже дышать, но я болею. Вот, а все зубы болят. Надо ходить туда, а не могу ходить уже.
У каждого человека куча своих проблем. У молодых одни проблемы, у пожилых другие, у среднего поколения третья проблема. Каждый эти проблемы решает сам. На власть нам надеяться не приходится. Свои проблемы решаем сами.
Я сама по себе очень много читаю. Я очень оптимист. Хоть-хоть-ху, ничего у меня не болит. Я сама занимаюсь своим здоровьем. Я довольна жизнью. Мне жизнь нравится страшно. Я люблю все, вся и всех. Я с Богом, самое главное. Бог мне помогает. Хотя мы из семьи педагогов.
Российское общество очень сильно дезориентировано и не понимает, чего оно хочет, является ли оно обществом или так сборищем случайных людей. Отчасти, я думаю, оно не просто равнодушно, а бывает и даже в некоторой степени озлоблено на этих людей, потому что ему кажется, что эти люди уже что-то имеют, хотя бы минимальное от государства, а им еще надо зарабатывать остальным. Происходит разрыв в сознании людей. Советская система показного, а во многом и реального обеспечения старшего поколения, заботы, там, обеспечение какого-то неснижаемого, так скажем, прожиточного минимума уходит в прошлое, а западные модели, которые подразумевают, что, во-первых, человек сам всю жизнь для себя должен готовить будущую старость, а во-вторых, у него есть дети, чтобы помогать ему, не укоренилось в нашем обществе. Поэтому равнодушие, раздражение, отмахивание от проблем вместе с показушными праздниками типа День пожилых людей.
Вот так жители города Глазов Удмуртия отвечали на вопрос, почему российское общество равнодушно проблемам пожилых людей.
Опрос подготовила корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15.
Радио Свобода. Новости.
В столице Чечни при проведении спецоперации был убит сотрудник милиции. Еще один получил ранение. 170 тысяч жителей Волгодонска третьи сутки остаются без водоснабжения. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Москве сегодня состоится заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал налаживать военное сотрудничество с Китаем. В столице Греции, Афинах, при нападении на полицейский участок 4 человека получили ранения. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10:00 утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Непрекращающееся кровопролитие на Кавказе после покушения на Макшарипа Аушева ведущий программы обсуждал с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Программа «Грани времени» сегодня в 10:00. А в нашей программе, в программе «Время свободы» сейчас выступит Евгения Назарец, моя коллега. Она сейчас рядом со мной в студии. Евгения расскажет нам о темах нового информационного дня «Радио Свобода». Евгения, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем нашим слушателям. Но выступит сильно сказано, выступать будут наши корреспонденты. С какими темами сейчас я вкратце расскажу. Помимо тех, что вы уже начали утром, естественно, они получат эти темы свое развитие в дневных программах, мы займемся кое-чем новым, ну или, по крайней мере, относительно новым, новые повороты старых тем. В частности, вопрос о закрытии черкизовского рынка его работники считают открытым до сих сих пор. Комплекс мешает мозговому наследию успокоить общественность по поводу судьбы храма в Кадашах. В данном случае я говорю, что имеет место быть проект комплекса жилого, а не комплекса...
В центре старой Москвы.
Да, а не комплекса в психологическом смысле, хотя забавное созвучие. Политика и стратегия в борьбе с наркотиками в изложении руководства Государственной службы наркоконтроля. Это еще одна тема. Ну, теперь чуть поподробнее. Сначала о черкизовском рынке, потому что эту тему Радио Свобода ведет с самого начала, что называется, с того момента, как о том, что на черкизовском рынке огромные объемы контрабанды заговорили российские власти, вот с тех пор мы следим, как будут развиваться события. Сейчас черкизовский рынок формально закрыт, вернее, неформально закрыт, потому что формально никаких документов на эту тему нет. Именно это является поводом для того, чтобы бывшие работники черкизовского рынка, образовав профсоюз, требовали бы возобновления работы на прежнем месте.
Ему московские власти говорят о том, что рынок закрыт и закрыт навсегда.
Да, и что там, даже уже рассказывают, что там будет. В частности, подкупают общественное мнение не только тем, что закрыт вот такой вот огромный неуправляемый кусок, я не знаю, если так можно выразиться, торговли, но и подкупают общественность тем, что там будет жилой массив, там будут спортивные сооружения, площадки, да, и это должно бы примирить общественность с тем, что вот центр оптовой торговли, где были демократичные цены, все-таки закрыт. Но, тем не менее... Сегодня состоится пресс-конференция, на нее пойдет Тамара Леленкова, опять-таки ее организаторы, основные организаторы, это профсоюз работников торговли и услуг, они так себя называют, но в основном это бывшие работники черкизовского рынка, их лидер Леонид Развожаев, зададутся несколькими вопросами. Что стояло за скандальным выступлением премьер-министра Владимира Путина о контрабанде, почему в августе и сентябре рынок оказался во власти мародеров, ну и, наконец, главное, когда откроют черкизовский рынок. Это далеко не все вопросы, потому что я хочу рассказать еще о нескольких темах, которые сегодня будут затронуты. В частности, вот о Москомнаследии и комплексах. Лилия Палевлева пойдет на пресс-конференцию Москомнаследия, которая так и называется «Сохранение храма Воскресения Христова в Кадашах. Проект строительства офисно-жилого комплекса «Пять столиц». Напомним, что эта тема тоже присутствует уже долгое время на волнах Радио Свобода и на нашем сайте. Дело в том, что это фрагмент исторической застройки Москвы, который очень ценен с точки зрения экспертов одних, но вот экспертов Москомнаследия, он не настолько ценен, чтобы не организовать соседство с жилым комплексом, который может повредить древнему храму. Но Лиля Палевлева также собирается спросить представителей Москомнаследия об еще одном скандальном случае, о том наследии, которое касается Сталина и метро, восстановление Курской кольцевой, цитата Сталина, это тоже громкая история, она во всех федеральных газетах освещалась. Сейчас хотелось бы знать точку зрения представителей московских властей, а не только метростроя. Ну и, наконец, совсем мало. Мало пока предварительно известно о пресс-конференции директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в России, пресс-конференции Виктора Иванова, но на ней будет Максим Ярошевский, от него мы, наверное, узнаем, что за подходы имеются в виду к разработке стратегии государственной антинаркотической политики в Российской Федерации. Вот некоторые темы, которые сегодня займут информационные программы «Радио Свобода».
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была Евгения Назарец. Она сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Новые правила приема в вузы, которые будут действовать с 2010 года, утвердило Министерство образования и науки Российской Федерации. Если в этом году по результатам единого госэкзамена абитуриенты имели право поступать в неограниченное число высших учебных заведений, то теперь им придется ограничиться 5, сообщила глава Рособорнадзора Любовь Глебова. В Совете Федерации накануне обсуждали результаты эксперимента самого единого государственного экзамена. В работе круглого стола приняла участие и наш корреспондент Тамара Леленкова.
О важности проблем образования в России говорит тот факт, что проверка результатов ЕГЭ занимается не только Рособорнадзор, но и законодательная власть, Совет Федерации. Если Любовь Глебова хаос и неразбериху приемной кампании 2009 года связывает с неподготовленностью руководства вузов к новым правилам приема, то председатель Совета Федерации Сергей Миронов считает, что эксперимент с введением ЕГЭ вообще не удался. Правда, окончательные выводы, которые сделала комиссия по изучению и оценке оценки результатов эксперимента по ведению единого государственного экзамена будут сформулированы позже.
Мы не можем не дать оценку простой кампании по уже не эксперименту, а по реализации ЕГЭ в 2009 году. Могу сказать тоже по форме. В первой части доклада мы ответим по пунктам на те задачи, которые ставились инициаторами этого эксперимента по ведению ЕГЭ. И вот мы посмотрим, достигнуты ли эти результаты, если не достигнуты, почему и к чему привела эта реализация этой идеи. Но, если коротко, сейчас члены комиссии пришли к такому выводу, к сожалению, в полном мере ни одна цель, которая ставилась вначале, не достигнута. У членов комиссии есть разные точки зрения, но то, что мы, несмотря на мою известную резко негативную оценку самой сути ЕГЭ, я хочу, чтобы наш заключительный доклад был максимально объективным.
Рассказал председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Иного мнения придерживается член комиссии, учитель математики Дмитрий Гущин.
В комиссии заседают разные люди. Одни за, одни против. Меня смущает, что подготовленный вариант справки, но, правда, он еще не принят, это не окончательный вариант, это проект, составлен так, что все одинаково против того, чтобы ЕГЭ существовал как таковой. Я за, и мне не кажется справедливыми рассуждения, что ЕГЭ не соответствует школьной программе. Одно из назначений экзамена, конкурсного экзамена, который служит не только как оценка знаний выпускников, но и как тот фильтр, который позволяет лучшим из лучших поступить в лучший вуз. Он должен быть составлен так, что его может ответить не каждый, кто закончил школу. И даже не один из 100, и даже не один из 1000. Иначе своей роли конкурсного отбора он не сыграет. А для тех, кто аттестуется по обязательному предмету, есть понятие порог. Если этот порог преодолен, а он однозначно соответствует школьной программе, так все в порядке. И кроме того, не надо все время думать, что жизнь происходит только в Москве и в Санкт-Петербурге. Она происходит по всей России. И возможность ученику сдать экзамен у себя и, допустим, не поехать в Москву учиться, но поступить в соседний вуз неподалеку от места, где он живет, эта возможность ЕГЭ предоставляет. И уровень требований того вуза может быть совсем не такой, как в Московском государственном университете.
Это было мнение учителя математики, одного из разработчиков проекта ЕГЭ, Дмитрия Гущина. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Афганская стратегия президента США Барака Обамы и восстановление американской экономики – это главные темы нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Процесс принятия решения об американской стратегии в Афганистане может затянуться еще на некоторое время. Об этом объявил во вторник представитель Белого дома. Решение о вводе в страну дополнительного американского контингента, казалось предрешенное еще несколько месяцев назад, теперь под вопросом. В то же время во вторник стало известно о первом случае ухода в отставку американского должностного лица, протестующего против политики США в Афганистане, рассказывает Ян Рунов.
Президент Обама в своем выступлении на военно-морской базе в Джексонвилле, штат Флорида, объяснил военнослужащим и членам их семей, почему он не спешит с решением об отправке дополнительных войск в Афганистан. «Я не буду рисковать вашей жизнью, если это не абсолютно необходимо», — сказал он. Это был ответ президента на критику, высказанную на прошлой неделе бывшим вице-президентом Чейни, который обвинил президента Обаму в нерешительности, в нежелании принимать ответственные решения. Барак Обама дал понять, что хочет донести до сознания американских солдат в Афганистане четко сформулированную стратегию. Означает ли это, что стратегия не была четкой или что сейчас она коренным образом меняется? На этот вопрос ответил вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман.
Администрацию заботит расстановка сил в Афганистане в результате выборов. Хотелось бы сначала выяснить политическую ситуацию в Афганистане, прежде чем принимать военные решения.
Каковы, на ваш взгляд, могут быть последствия решения направлять дополнительные войска и не направлять?
На самом деле вопрос в том, чего мы хотим добиться, увеличив наш военный контингент. Генерал МакКристал, командующий нашими войсками в Афганистане, дал ясно понять, что дополнительные войска нужны для обеспечения безопасности и стабильности, необходимой афганскому правительству для восстановления государства. Это очень важно. Но какую цель преследует теперь Белый дом? С недавнего времени представители администрации стали говорить, что важнее сконцентрироваться на преследовании Аль-Каиды, чем гнаться сразу за двумя зайцами – Аль-Каидой и Талибаном. Это означает, что, возможно, американская задача в Афганистане будет сужена, а в этом случае дополнительные войска могут не понадобиться. Отсутствие четкого понимания стратегии, видимо, стало причиной подачи в отставку официального представителя Госдепартамента в афганской провинции Забул, бывшего капитана корпуса морской пехоты Мэтью Хоха. В заявлении об отставке, написанном 10 сентября, но попавшем в печать только сейчас, он прямо пишет, что перестал понимать стратегические задачи Америки в Афганистане. Он считает, что в Афганистане фактически идет гражданская война, в которой американцам лучше не участвовать. Если американский контингент оставят в Афганистане, говорит Хох, то лучше бы состав не только не увеличить, но даже уменьшить.
Рассказывал Ян Рунов.
Самый затянувшийся со времен Великой депрессии экономический спад или Великая рецессия, скорее всего, заканчивается, предсказывают экономисты. В третьем квартале, почти уверены они, в Соединенных Штатах возобновился экономический рост. Это должны подтвердить статистические данные, которые будут обнародованы в четверг. Однако выздоровление экономики вряд ли обещает рост занятости и возвращение к добрым временам бума середины этого десятилетия. Во вторник, к недоумению специалистов, индекс потребительского доверия американцев, то есть показатель их готовности потреблять, без чего экономический рост невозможен, заметно упал. Разъяснить эти противоречивые данные я попросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Судя по всем статистическим данным, на протяжении последних трех месяцев, с июля 2009 года, рецессия кончилась, началось восстановление, спад кончился. Но при этом целый ряд показателей, таких как безработица, потребительское доверие, расходы домохозяйств, эти показатели продолжают ухудшаться. Всегда в экономике, в такой сложной экономике, как американская, в любой сложной экономике, всегда есть опережающие показатели и запаздывающие показатели. Безработица – это всегда запаздывающий показатель, потому что предприятия боятся нанимать работников, принимать на себя большие обязательства по расширению производства. Они стараются использовать существующие мощности, существующие рабочей силой, поэтому безработица всегда опаздывает. И поэтому сейчас безработица все еще 9,8%, и предсказание, что даже в 2010 году, хотя будет восстановление общей экономики, безработица будет свыше 10%, 10,2%.
Профессор, но в таком случае что за собой несет это понятие экономический рост, экономическое выздоровление, если реальное выздоровление американцы в основном не почувствуют?
Пока что рядовой потребитель выздоровления не чувствует и в ближайшее время не почувствует. Именно поэтому потребительское доверие падает и расходы домохозяйств продолжают падать, потому что люди боятся, что они потеряют работу.
Российское правительство также, кажется, заявляет о подъеме экономики.
Россия сейчас в последние год-полтора, в общем-то, повторяет то, что происходит на Западе с некоторым замедлением. Но колебания гораздо сильнее из-за того, что правительство ведет весьма непрофессиональную политику. Вспомним, что денежная масса в России из-за желания укрепить рубль или поддержать рубль тогда, когда нефть была немного выше $30 за баррель, тогда денежная масса упала на 17%. Поэтому не надо удивляться, что экономика упала более чем на 10%. Сейчас денежная масса поднялась сначала 2009 года на 13%, и начинает подниматься экономика, происходит восстановление кредита, но все это недостаточно, все это очень медленно.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве сегодня состоится заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Ожидается, что стороны обсудят реализацию плана по борьбе с последствиями экономического кризиса, вопросы топливно-энергетической сферы и другие аспекты двустороннего сотрудничества. 170 тысяч жителей Волгодонска третьи сутки остаются без водоснабжения. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В столице Чечни при проведении спецоперации был убит сотрудник милиции. Еще один получил ранение. При попытке задержания боевик подорвал себя гранатой. В Кабуле в результате нападения боевиков на гостевое здание Организации Объединенных Наций погибли не менее 5 человек. Как сообщили в ООН, среди погибших 3 сотрудники организации. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан». Министр обороны США Роберт Гейтс призвал налаживать военное сотрудничество с Китаем. Во вторник он провел переговоры в Пентагоне с зампредседателя Центрального военного совета КНР генералом Сюй Цайхоу. Это первый визит китайского военного чиновника высокого уровня с 2006 года. Лидер израильской оппозиционной партии Кадима, экс-министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, начинает краткий визит в Москву. В столице Греции Афинах при нападении на полицейский участок 4 человека получили ранения, в том числе 2 полицейских, которые находятся в тяжелом состоянии. В Москве открывается 3-я международная конференция по борьбе с ВИЧ-СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. На форуме соберутся 2500 участников из 50 стран.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Ситуация в российских домах престарелых остается крайне неблагополучной, заявляют эксперты. Коррупция, плохой уход, высокий уровень смертности. Это можно сказать о большинстве социальных учреждений такого типа. С подробностями корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Государственные дома престарелых – это организации, в которых гражданам преклонного возраста, лишившимся другой поддержки или нуждающимся в круглосуточном наблюдении, обеспечивается кров и надлежащий медицинский уход. Так должно быть. На деле мы наблюдаем в этих структурах привычную картину разворовывания бюджетных средств и, как следствие, нарушения элементарных норм безопасности. Пожары в домах престарелых Кубанской, Омской, Тульской, Белгородской областях, Республики Коми унесли жизни десятков несчастных стариков. За ними плохо ухаживают, плохо кормят. В доме престарелых села Ям Псковской области, как сообщили Радио Свобода волонтеры, его постояльцы умирают из-за халатности директора и медперсонала. У микрофона Радио Свобода лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Дома престарелых, они находятся вне внимания общества. И общество ими не интересуется. Общество сейчас достаточно жестоко, и только действительно небольшие группы волонтеров, которые по призванию своей души посещают эти людей. Их жалобы не доходят до традиционно работающих правозащитников, а до власти тем более. Получается так, что люди заброшены. А так как коррупция у нас тотальное явление, и оно существует везде, в любой области, то будучи бесконтрольно, люди, которые руководят домами престарелых, они людей воруют там особенно их сильно. У нас был один человек, который помогал одному из крупнейших домов престарелых в Московской области. Регулярно мы обращались в интересах стариков, которые там находятся. Чудовищные проблемы. Людьми не ухаживают, это колясочники, обирают их пенсии. И если они начинают как-то протестовать, то ухудшают их условия, запрещают свидания с родственниками.
Лев Александрович, голубой воришка Альхен из 12 стульев. Это актуальный персонаж и сегодня, да?
Голубой воришка слишком мягко звучит сейчас по отношению к тем людям. Я бы этих людей, конечно, просто судил бы, которые обирают стариков, и жестоко судил бы, запрещал им эту профессию. Существует закон Российской Федерации. Государство обязано оказывать им социальную помощь, обязано содержать и ухаживать за ними. За это мы платим налоги. Поставлено в бюджет. Но все это разворовывается, их кормят неизвестно чем, и практически не ухаживают. Они лежат в пролежнях, медленно гниют и умирают.
Ваша обращение к руководителям государства, которые не устают подчеркивать о заботе о стариках и детях, о тех, кто наиболее социально не защищен.
Возможно навести здесь порядок только в том случае, если правозащитные, гражданские, вот эти волонтерские организации получат право доступа во все вот эти закрытые или полузакрытые социальные учреждения, где находятся старики. Ведь попасть туда практически невозможно. И когда ты пишешь письма, тебе лгут оттуда.
Я помню свое интервью, согласовывал около 2 месяцев.
Вот совершенно верно. Поэтому надо дать возможность им входить в эти патронируемые учреждения. Государственные органы власти препятствуют этому.
Подвел черту Лев Пономарев. Конституционное право граждан Российской Федерации на достойную старость в действии. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, нашим слушателям. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответы мы также принимаем смс-сообщениями на номер 8 903 743 28. 801, номер пейджера в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы можете ответить на этот вопрос, отправив нам письмо электронной почтой mail@radiodefisvoboda.ru или оставив комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. ру. У нас есть звонки, и первой до нас дозвонилась Надежда из Москвы. Надежда, доброе утро.
Доброе утро. Вы меня слышите?
Да, говорите.
Если наш бывший президент, премьер, после инаугурации ввел закон о монетизации льгот, отобрал льгот от стариков и инвалидов, какое может отношение быть к старым? Вот подумайте-ка, как относится наше правительство к старикам. Всего хорошего.
Это был звонок из Москвы от Надежды. Еще раз напомню вопрос, почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей. И вот что нам пишет Сергей Митрофанов, наш постоянный слушатель, врач из Москвы. Будет ли 40-летний мужчина помогать 80-летнему старику, если он знает, что сам, скорее всего, доживет до 59 среднестатистических лет? Еще одно сообщение от слушателя, который не подписался. Сообщение, потому что Россия по воле криминала оказалась во власти грабителей, цель которых наживо и личное благополучие. Вот поэтому старость в такой стране обречена на мучительное вымирание. У нас есть еще один звонок. Владимир из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Говорить сейчас четко, выражать как-то свои чувства по поводу непосредственно инцидента, который случился, конечно, можно, но хотелось бы отметить общую тенденцию цены граждан в Российской Федерации. Я беру не только стариков как финиш, как финишный оценка. Я беру и молодых, я беру и тех, которые были в заложниках в Дубровке, я беру тех, которые были в заложниках в Беслане. То есть человеческая жизнь в России стоит ровным счетом ничего. Я уже не беру той моральный аспект, который поднимается сейчас непосредственно по отношению к старикам. Вы понимаете? Это, конечно, есть бич России.
И Владимир, так а в чем причина? Почему такое отношение?
Во-первых, я вижу персонально, я вижу, почему, откуда ноги растут в этой беде. Первое, это отсутствие именно народной власти. Власть, которая основана на прямых выборах. Потому что во главу угла любой власти стоит всегда улучшение жизни граждан народа. Если нет именно права выбора, прямого выбора непосредственно тех, кто руководит страной, оно приводит к таким печальным последствиям, которые были и в прошлом году, горели вот эти старческие дома. И по поводу вот этих всех террористических актов, когда государство принимает решение в пользу граждан, можно было рассекретить тот газ, и можно было спасти 160 жизней. Государство это не сделало. И самое главное, нет института ответственности. Если руководители Югославии судят Международный суд за те преступления, которые они сделали по отношению к своему народу, так руководство страны в Российской Федерации судить никто не может, никакой институт, ни по той же Чечне, ни по этим же старикам.
Это был звонок от Владимира из Москвы. Наши постоянные слушатели Майоровы пишут, отвечая на вопрос, почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей. Потому что российское общество – это российское общество, и здесь бесконечное почему. Все идет сверху. Нас убедили, что пожилые люди – это балласт, от которого необходимо быстрее избавиться. По мере сил помогаем друг другу, а тем, кто одинок, им сложнее. Такое сообщение нам прислали наши слушатели Майоровы. У нас есть еще один звонок. Сергей из Армавира. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, вот российское общество сейчас безразлично, так сказать, вот к инвалидам, к старикам, пожилым людям, потому что в людях нет чувства милосердия, оно пропало. Вот вроде бы в церкви ходят, да, и хотят в школе вести, как говорится, закон Божий. Но самого главного уважения от молодежи к старикам его нету и не воспитывается. Вот у нас край, да, вот как вот сейчас вот говорилось на меня, вот, значит, дом престарелых людей, он горел, вот, там станицы. Ну, такое впечатление было, что его подожгли, вот, не знаю, мое мнение. Вот нет пожилых людей, нет стариков, и нет проблемы. Ну, что их там содержать, что на них деньги тратить? Вот, ну, что там здание горело, как факел. Ну, не могло оно само по себе, какая-то причина была. Вот, и у нас еще один вот такой, как бы, момент. В России сейчас нет гражданского настоящего общества. Правительство все сделало. Президент.
Вот. Чтобы появилось, вы имеете в виду?
Нет, чтобы наоборот оно разрушилось и не восстанавливалось. Вот, вот именно сделало, я не хочу никого оскорблять, вот как стадо. Вот говорят же, что сейчас вот люди выживают сами по себе. Вот молодежь молодежь, она, ну, как молодежь, я имею в виду вот малолетки, вот, наркомания, это не секрет. И вот, чтобы дожить до пожилого возраста, да, не каждый это, как говорится, доживет. Его убьет или наркотик, или алкоголь, или он просто попадет под машину, или просто его милиционер возьмет и застрелит. Вот, у нас нет гражданского общества, нет милосердия в людях, оно пропало полностью.
Такую мрачную картину нам нарисовал наш слушатель из Армавира, Сергей. А я прочитаю еще одно сообщение с нашего пейджера. Слушатель Борис прислал такое сообщение. «Более молодое поколение платит налоги государству, которые идут в том числе на содержание престарелых людей. И, наверное, считает, что этого достаточно». Такие ответы мы получили на наш вопрос, почему российское общество равнодушно к проблемам пожилых людей. В первой части нашей программы ровно через час мы продолжим беседу в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбер.
Для азиатской части – со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Каждый пятый на выход. Это касается работников АвтоВАЗа. Первый вице-премьер Игорь Шувалов взял назад слова о том, что не позволит предприятию сокращать рабочих. Об этом пишут газеты «Ведомости». В той же газете публикация «К невыезду готов». Ну и «Коммерсант» на эту же тему. Тему Михаила Гуцериева ждут на родине. Как стало известно вчера, Следственный комитет смягчил уголовное преследование бывшего главы Роснефти Михаила Гуцериева, проживающего сейчас в Великобритании, ему меру пресечения изменили с заочного ареста на подписку о невыезде. А «Ведомости» пишут о том, что Михаил Гуцериев нужен в России, чтобы помочь ингушскому президенту навести порядок в республике. Об этом говорят в окружении бизнесмена. «Антимонопольная имитация», независимая газета, центральная публикация. ФАС просит государство определиться, на чьей стороне оно выступит в борьбе с диктатом нефтяных компаний. Ну и о том, как россияне становятся заложниками произвола чиновников. Издание рассказывает в публикации о заглавленной «Криминально-миграционная арифметика». «Газета-газета» пишет о том, что Минэкономразвитие намерено сделать госзакупки прозрачными. Госзаказчиков выведут из сумрака. Ну и тема дня в том же издании. «Свиной грипп добрался до столицы». Тема эта сегодня достаточно популярна. Центральная публикация во времени новостей заглавлена «Смертельный порог». Речь идет о том, что сообщили российские медики о первых погибших от свиного гриппа. Ну а «Московский комсомолец» на эту тему публикует статью, озаглавленную «Минздрав предупреждает, я не виноват». Упирает издание на то, что вину за смерть первых жертв свиного гриппа возложили на самих жертв. «Дед по контракту», новые известия. «С переходом на годичный срок службы атмосфера в российской армии легче не стала». И тут же «Брат раскрыл убийство брата». «Скоро можно ждать громких арестов по делу Станислава Маркелова». Вчера руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Маркелов сделал сенсационное заявление, сообщил сразу нескольким СМИ, что убийство его брата, адвоката Станислава Маркелова, раскрыто. Ну и еще об одном убийстве. «Связного уничтожить» – это новая газета. Макшари Паушев был негласным помощником президента Ингушетии и мог влиять на подполье. Устранив его, сторонники жестких решений сожгли все мосты.
Спасибо, Валерия. Одна из этих тем из центральных российских газет через полчаса более подробно. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. В столице Чечни. При проведении спецоперации был убит сотрудник милиции. Еще один получил ранение. 170 тысяч жителей Волгодонска третьи сутки остаются без водоснабжения. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал налаживать военное сотрудничество с Китаем. В столице Греции, Афинах, при нападении на полицейский участок 4 человека получили ранения. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Программу «Время свободы» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона Сергей Сининский.
Инфляция в России в январе-сентябре составила 8,1%, что в 10 раз превысило рост потребительских цен в странах Европейского Союза за тот же период, составивший 0,8%, отмечает Федеральная служба статистики. При этом продукты питания в России за три первых квартала года подорожали на 4,9%. Для сравнения, в странах Европейского Союза в январе-сентябре они, наоборот, подешевели на 1,6%. Российский «Газпром» сообщил, что настаивает на переходе в 2011 году к рыночным принципам образования внутренних цен на газ. Ранее планировалось, что с этого времени они будут соответствовать уровню экспортных цен на российский газ для Европы за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку, включая оплату транзита. Однако затем было принято решение об индексации внутренних цен на газ в 2011 и в 2012 году на 15% ежегодно. Для сравнения, в нынешнем году рост цен на газ в России составит в целом 26,6%. Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию в России в январе-сентябре, сократилась на 0,6% к уровню прошлого года, до 35 миллионов квадратных метров, сообщила Федеральная служба статистики. Всего за это время в стране было построено 386 тысяч квартир. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство крупнейшей в стране по объемам продаж компании розничной торговли X5 Retail Group о покупке сети магазинов «Паттерсон», заявил глава службы Игорь Артемьев. Под управлением компании X5, принадлежащей «Альфа Групп», сейчас находятся более 1200 магазинов, работающих под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговая сеть «Паттерсон» насчитывает более 80 магазинов, в том числе в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Городской репортаж в программе «Время свободы». Партия «Яблоко» объявила о начале долгосрочной акции под названием «Узнай, что стало с твоим голосом». Демократы обращаются к москвичам, чтобы узнать, как они проголосовали на выборах 11 октября. Результаты сравнят с данными Центра избиркома и в случае несовпадений готовы идти в суд. Добиваться отмены результатов выборов и пересчета голосов на всех избирательных участках в столице, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Специально для проведения акции «Узнай, что стало с твоим голосом» в Яблоке открывается горячая линия для москвичей и интернет-адрес. Все, кто не голосовал за «Единую Россию», унес или испортил свой бюллетень или вообще не ходил голосовать, могут позвонить или оставить свое сообщение, говорит председатель «Яблока» Сергей Митрохин.
Идея этой кампании возникла после того, как нам удалось добиться пересчета голосов на 192-м участке, где голосовал я вместе с семьей. Там выяснилась очень интересная особенность. Там было аномально высокое голосование за «Единую Россию», около 90%. И в то же время нестыковки других партий. В частности, «Яблоку» написали 0, в то время как потом нашли 16 бюллетени за Яблоко. Поэтому мы решили распространить этот прецедент на другие участки, выяснить у людей, ходили ли они вообще голосовать. Если они не ходили голосовать, хотят ли они выяснить, куда пошел их голос.
Собрав информацию, ее проанализируют. В случае, если будут обнаружены несовпадения, суды оппозиционные демократы направят иски и будут добиваться отмены выборов и пересчета голосов.
Когда мы накопим достаточное количество обращений, мы будем сопоставлять с данными на участках, выяснять противоречия. На основании этих противоречий готовят судебные иски по каждому из участков. Для того, чтобы принять участие в акции, достаточно позвонить по телефону 780-315, вставить свои данные, фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, а также информацию о том, принимали ли вы участие в голосовании 11 октября. Если принимали, то за какую партию голосовали. Эти данные будут накапливаться в базе. Данная база будет сопоставляться с данными участков. Если мы выясним, что достаточно большое число, например, людей не участвовало в голосовании, а на участке высокая явка, это очевидный повод обращаться в суд с требованием пересчета голосов на участке. Мы будем рады, если граждане сами подпишут соответствующие судебные иски. В случае, если удастся добиться пересчета по 25% участка, появится возможность потребовать через суд отмены итогов выборов по Москве в целом.
Зачем подобные акции Яблоку? На этот вопрос отвечает политолог, эксперт фонда Карнеги Николай Петров.
Именно в Москве, где ситуация может быть использована в том числе против мэра Лужкова, ничего не исключено. И определенным звонком является факт решения Хамовнического суда о пересчете голосов по тому участку, где голосовал Сергей Митрохин, что вряд ли могло бы быть сделано без какой-то отмашки сверху. Во-вторых, мне кажется, что Яблоко после московских выборов находится в таком положении, когда речь идет не о рациональной какой-то выигрышной стратегии, а о выживании. Для того, чтобы сохранять партию в ситуации, когда у нее нет представительства в таком серьезном органе власти, как Мосгордума, где оно всегда было, нужно, чтобы партия что-то делала. И в этом смысле сама активность, сама деятельность, само противостояние с властями – это уже хороший способ содержания партии в каком-то тонусе и в консолидации ее после очень серьезного и чувствительного поражения на выборах.
Сама акция, вид ее проведения, этого достаточно будет для того, чтобы действительно пойти в суды?
Я думаю, что это скорее публичный эффект может иметь. Как помните, в свое время было сделано в Ингушетии, когда оказалось, что гораздо больше людей заявило и готово было поставить свою подпись в том, что они на выборах не были, чем то, о чем рапортовала власть. То есть здесь проблема, мне кажется, заключается в том, что Яблоко, как публичная политическая партия, как публичная сила, заинтересована в работе со своим электоратом и потенциальным электоратом. И в этом смысле успешность этой акции, она заключается не в том, что заставят пересмотреть результаты голосования по Москве, а в том, что, во-первых, партийный актив получает реальное дело и консолидирует, а во-вторых, идет работа с избирателями.
Акция «Узнай, что стало с твоим голосом» долгосрочная. По словам Сергея Митрохина, по закону можно в течение года со дня выборов собирать данные о ходе голосования и в дальнейшем подавать иски в суды. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Завершит этот час программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы не могут дождаться давно обещанной вакцины от свиного гриппа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нити террористической атаки против датской газеты, опубликовавшей карикатуры, героем которых был пророк Мухаммед, ведут в Чикаго, объявили во вторник представители федеральной прокуратуры. Они предъявили обвинение двум иммигрантам из Пакистана в подготовке нападения на редактора газеты и художника-автора карикатур. Один из обвиняемых, Дауд Джилани, ставший после получения американского гражданства Дэвидом Хелли, побывал в Дании и посетил редакцию газеты под предлогом организации рекламной кампании. В то время как дата атаки была не назначена, она, по словам следствия, готовилась основательно, с участием пока не поименованных сообщников этих двух арестованных. Хедли якобы признал факт сотрудничества с террористической организацией «Лашкар-э-Тайба», которая помогала ему подготовить нападение в Дании.
где заканчивается вкус пива и начинается вкус воды. Эту зыбкую границу пытаются нащупать американские пивовары, экспериментирующие с новыми вариантами низкокалорийного пива. Погоня за здоровьем заставила многих американцев научиться считать калории в продуктах, которые они потребляют. Сегодня половина из 100 миллиардов долларов, ежегодно расходуемых в Америке на пиво, идет на покупку так называемых легких его сортов, что в среднем означает 100 калорий и 4% алкоголя на бутылку. Теперь Miller Coors и Anheuser-Busch, самые крупные изготовители пива, идут дальше, до 64 и 55 калорий на новые разновидности своего облегченного пива. Проблема, правда, в том, что вместе с калориями и алкоголем улетучивается пивной вкус. Если верить Anheuser-Busch, поставленные перед выбором здоровье или вкус пива, американцы выбирают здоровье. Продажа их низкоалкогольного, суперлегкого пива в первые месяцы в два раза превысила сбыт просто легкого пива. Американцы могут оказаться беззащитными перед лицом эпидемии свиного гриппа из-за неожиданного срыва производства вакцины. Летом американское правительство рассчитывало на то, что к началу октября будут закуплены десятки миллионов доз новой вакцины и будет начата массовая вакцинация населения. Три дня назад президент Обама объявил о том, что в стране сложилась чрезвычайная ситуация в результате распространения эпидемии гриппа H1N1. Однако сделать прививку от свиного гриппа в американских городах очень непросто. Почему? Слово Алану Давыдову.
На сегодняшней карте распространение свиного гриппа и обычного сезонного гриппа практически вся территория США заштрихована, то есть заболеваемость приняла массовый характер. Несмотря на это, сегодня в стране произведено только 22 миллиона доз противогриппозной вакцины. Это в полтора раза больше, чем имелось на прошлой неделе, но на треть меньше, чем правительство рассчитывало закупить к этому моменту. Власти распорядились прививать в первую очередь представителей группы высокого риска – детей, подростков и беременных женщин. У пунктов прививок многочасовые очереди. Официальные лица заявляют, что задержка производства вакцины вызвана тем, что оно до сих пор основано на технологии 50-летней давности с выращиванием необходимых для создания вакцины культур вируса с помощью куриных эмбрионов. Вот что говорит Энн Шукат, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний. Это проверенный временем метод, но он не отличается предсказуемостью. Некоторые вирусы развиваются в курином эмбрионе быстро, а некоторые нет. В этом году с вакциной H1N1 произошло то, что некоторые ее производители испытывали трудности с выращиванием большого объема вакцинного вируса из эмбрионов. Отсюда задержки с производством вакцины. Между тем, в Соединенных Штатах существует немало фирм-производителей, способных изготовлять вакцины гораздо быстрее, по технологии, основанной на клеточной культуре, например, с использованием клеток насекомых или кишечной палочки. Однако эти фирмы до сих пор не имеют государственной лицензии на производство вакцины H1N1. Фактически, производство вакцины сосредоточилось в 5 фирмах, использующих старый традиционный способ. Один из самых часто задаваемых сегодня вопросов – можно ли наверстать упущенное, ускорить производство вакцины и обезопасить от гриппа как можно большее число людей? Скорее всего, нет, считает профессор-эпидемиолог из Гарвардского университета Марк Липсич. Сомнительно, что мы сможем защитить большое число людей при нынешних темпах производства вакцины. К моменту, когда большинство американцев она станет доступна, пик эпидемии уже пройдет. По мнению директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Томаса Фридена, ажиотажный рост числа желающих получить антигриппозную прививку вызван именно сообщениями о ее нехватке.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Экс-министр печати России Михаил Федотов может стать спецпредставителем ОБСЕ по вопросам свободы прессы.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников о борьбе компроматов на Украине.
В блогах Свободы.
Дискуссия в блоге Платона Лебедева набирает обороты.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир.